путешествие по секретной крепости оказалось потрясающе интересным. Прямо как в сказке про Урасиму Таро, который спас волшебную черепаху и попал в морской дворец Рюгудзё. Масса шел и еле сдерживался, чтобы не вскрикивать от восхищения.
«О, море над головой! О, какие красивые дома! О, сколько разноцветных огней!»
В квартале разноцветных огней он застрял надолго. Особенно долго простоял у сверкающего красным лаком чайного дома, где в окошках сидели поразительной красоты женщины. Белые, черные, желтые, персиковые, всякие. Они были веселые и шутили синими куртками. Одна Массе понравилась очень сильно.
«Закончишь работать, сварщик, приходи», — сказала она, подмигнув.
На круглой толстой щеке образовалась ямочка. Другая, глубокая и еще более интересная, темнела в вырезе платья.
«Мы с тобой займемся сваркой. Мы высечем такой сноп искр, какого ты еще не видал!»
Он вздохнул, напомнил себе, что с радостями жизни покончено, и остался только закон Катакиути. Пошел дальше. В подземно-подводном городе было чудесно, и люди, которых Масса видел вокруг, ему тоже понравились. Такие ясные, умные лица. Никто не строит злобных гримас, почти все веселые. Понятно, что это враги, но это хорошие враги. Жалко, что приходится их ненавидеть, но ничего не поделаешь. Они убили господина. Как выяснить, кто из них выпустил роковую торпеду? Вот непростая задача. Не зная, как к ней подступиться, Масса сел на корточки возле бакалейной лавки. На витрине бутылки, головки сыра, кексы, шоколадные конфеты. Много радости жизни, о которых надо забыть. И стал ждать Саттори. Озарение не пришло. Но часа через полтора пришел знакомый человек. Не то чтобы очень близко знакомый, но все же не чужой. Это был один из охранников, кто в самый первый день пристегнул Массу к железным скобам. И потом нанес толковый удар под ложечку. Рыжий такой, с шрамом от пули на щеке. Масса ему сильно обрадовался. Видимо, это все же было Саттори. Поскольку узнать, кто из синих курток пустил торпеду, вряд ли получится, не назначит ли объектом Катакиути вот этого? Чем он хуже других? Прецедент есть. Верный вассал Усивара Тарадзеэмон, который не знал, кто именно из людей Набунаги умертвил его сюзерена и очень из-за этого мучился, в конце концов решил, что убьет первого попавшегося самурая Набунаги, попросит у трупа прощения, если ошибся, и объяснит людям, кому и за что была адресована месть. Никто Усивару не осудил, все отнеслись с пониманием. А тут даже не первый встречный. Решено. Масса подождал, пока рыжий выйдет из магазина, и пристроился сзади. Избранник шел быстро, нес ведерко со льдом, из ведерка торчали серебряные горлышки, три бутылки шампанского. Катакиути спешки не любит. Место и момент должны быть идеальными, поэтому Масса не торопился. На центральной площади перед опрятным домиком был установлен стол, накрытый алым бархатом. На столе пустые бокалы. Вокруг толпились полтора десятка синих. Они замахали рыжему рукой, стали хлопать по плечам, по спине. Ведерко забрали. Поодаль стояли еще люди. Масса присоединился к ним.
«Не запачкай меня спецовкой, брат», — сказал ему сосед. «Кто этот Финч, знаешь? Чем отличился?»
Японец помотал головой. Запомнил. Финч. Все снова загалдели, заоборачивались. К собравшимся быстро шел, широко улыбаясь,
красивый высокий человек с алмазными звездами на воротнике и на кепи. Под мышкой он держал какой-то сверток. Те синие, что толкались возле стола, выстроились шеренгой. Рыжий Финч один остался впереди, преклонил колено. «За службу! За великие заслуги перед орденом! Произвожу тебя в офицеры, брат!» Торжественно объявил алмазный человек, вынул из свертка танта с золотой рукояткой и передал награжденному. Потом обнял, взял бокал с шампанским. То, что статус Финча повысился, вроде бы делало его кандидатуру еще более привлекательной, но масса рыжего уже дисквалифицировал. Зачем убивать вражеского самурая или даже хатамота, если видишь перед собой самого даймё? Кто таков этот алмазный, масса не знал, но по всей повадке было видно, главнее тут никого нет. Его и называли принцем.
«Вот ты мне за все и ответишь», — подумал японец. «И за господина, и за лимон-2, и за серую комнату с дыркой в полу. Это будет справедливо. Даже извиняться не придется».
Оказаться с даймё наедине вряд ли будет возможно. Такие люди всегда кем-то окружены. Значит, придется погибнуть прямо на месте Катакиути. Жаль. В идеале хорошо было бы потом уединиться в красивом месте, написать прощальное стихотворение, насладиться чувством исполненного долга. Но делать нечего. Масса стал потихоньку протискиваться вперед, прикидывая, толстая ли у даймё шея, переломится ли с одного удара. Шея была крепкая. Вдруг принц дернулся, словно ужаленный. Схватился за карман, но ничего оттуда не достал. «Меня срочно вызывают», — сказал он. «Пойду выясню, в чем дело. А ты можешь не торопиться, Финч. Допей шампанское и приходи. Работа неприятная, но ее нужно сделать».
«А чего же неприятная?» — ухмыльнулся рыжий.
Морда у него раскраснелась от радости. А может, от вина?
«С удовольствием ее исполню».
И зачем-то потрогал распухший, как от укуса осы, нос. Судьба явно благоприятствовала Масе. Даймё шел куда-то один, без охраны. Очень быстро, почти бежал. Масса за ним, трусцой тихонько вдоль стеночки. Повернули в отличную безлюдную галерею. Лучше места просто не придумаешь. 3 секунды, и дело будет сделано.
Но стало любопытно, куда это так поспешает без 3 секунд покойник?
Любопытство сыграло с массой дурную шутку. Впереди галерея была перекрыта сплошной стеной от пола до потолка. В стене поблескивали металлические ворота, а перед воротами стояли 3 часовых. Они смотрели на приближающегося принца, улыбались, он им кивнул. Самое неприятное, что у часовых на поясах висели кобуры. Первый раз масса видел здесь вооруженных людей, и это его не порадовало.
Нужно было прикончить алмазного даймё по дороге.
Один синий нажал какую-то кнопку. Створки раздвинулись и вновь сомкнулись уже за спиной у принца.
Философски вздохнув, это лучшее, что можно сделать, когда не придумал, как быть,
масса пошел вперед. 3 охранника с кобурами на поясе — это ничего. Но сколько их там еще внутри? И что там вообще находится за воротами? Заметили. Все 3 вынули оружие. Серьезные револьверы Кольт 45-го калибра. И навели на мирно приближающегося сварщика. Непонятно, чем это он вызвал у них подозрение. Может быть, доставать револьверы им полагалось по инструкции?
«Тебя вызвали что-то починить, брат?» — спросил тот, кто нажимал кнопку. Наверное, старший.
Масса кивнул. Осталось 15 шагов.
«Но принц ничего не говорил!»
Масса пожал плечами. 10.
«Ты откуда? Из механического?»
Кивнул. 5. «С кого бы начать?» Острее всего взгляд у левого. И палец он держит на взводе.
«Стой!
Больше ни шагу! Подожди, пожалуйста! Я проверю!»
Старший отошел к стене, на которой висел телефонный аппарат. Массе понравилось, что этот синий такой вежливый. «Брат, пожалуйста!»
«Как тебя зовут?»
— обернулся начальник.
«Масахиро Сибата!»
— ответил Масса, коротко поклонился и тремя движениями перевел часовых из активного состояния в пассивное. Сначала левого, потом правого, потом старшего. Не убил и не покалечил, потому что люди вели себя учтиво. Никакого зла от них не было. Просто отключил им сознание и для верности еще разок стукнул по лбу. Раньше, чем через полчаса не очнуться. А где тут у них кнопка? Вот она. Ворота раздвинулись. Масса удовлетворенно произнес уместное русское слово, которое ему нравилось своей звучностью.
«Опаньки!»
Небольшой двор. Охраны нет, это хорошо. Но целых три входа. Это плохо. В какой же идти? Однако, приглядевшись, японец заметил, что левая дверь закрыта неплотно. Очевидно, туда-то торопливый принц и вошел. Внутри было очень чисто. Масса снял грубые сапоги электрического сварщика, чтобы не пачкать пол и двигаться бесшумно. Пословица гласит: «Хорошая смерть ходит тихо». Дворец у морского владыки был хоть и чистый, но не сказать, что богатый. Ни тебе позолоты, ни хрустальных люстр. Главная красота — море над стеклянным потолком. По соседству недалеко кто-то разговаривал. Масса на цыпочках приблизился к двери и попробовал заглянуть в щелку. Но она была маленькая, и через нее виднелись только полки с книгами. «Но есть еще одно обстоятельство, благодаря которому ваше отношение ко мне переменится. Я не стал вам говорить про это, когда намеревался вас убить. Но раз принцессе угодно, чтобы вы жили, скажу. У меня есть известие, которое вас обрадует», — сказал мужчина.
«Это навряд ли», — мрачно ответил голос, который Масса узнал бы из тысячи тысяч, даже и без характерного заикания.
«О-о-о!» — завопил японец. «Неужели?» И, не раздумывая, ринулся в комнату. Господин сидел прикованный к стулу, очень сердитый, но живой! Живой! Появлению вассала он почему-то не обрадовался, посмотрел с неудовольствием. «Ах да!» — японец сдернул очки, и лицо господина озарилось таким светом, что у японца на глазах выступили слезы. Мир вдруг блаженно затуманился. Пискнул детский голос. Тут была еще какая-то девочка, кажется, с желтыми волосами, в чем-то длинном, белом. Но ошалевший от счастья Масса смотрел только на господина. У того глаза тоже сделались мокрыми. Один единственный раз, 30 с лишним лет назад, Масса видел господина плачущим. У мужчин Запада считается, что плач — признак слабости. Их отучают от этой благородной привычки с детства. Глупости! Плакать нельзя от стыдных вещей, боли или страха. От возвышенных чувств можно и должно. «Киоцуке!»
— крикнул господин. Поздно. Оглянуться Масса не успел. По его хребту пронеслась огненная молния, фейерверком взорвавшийся в мозгу. Вокруг все померкло. Когда Масса открыл глаза, оказалось, что он лежит на полу, а на грудь ему уселся алмазный даймё, и в руке у него занесенный кортик.
«Как тебе удалось сбежать?» — зарычал даймё. «Из изолятора сбежать невозможно! Говори, кто тебя выпустил, иначе я разрежу тебе глотку!»
Худенькая девочка с желтыми волосами схватила врага за плечо. «Не надо, Наполеон, не убивай его!»
«Спасибо, девочка!»
— поблагодарил Масса.
«Ты добрая, но тебе нужно больше кушать, а то ты похожа на Кагуяхиме!»
Алмазному принцу он сказал: «Нельзя убивать человека, который так умирает от любопытства!» После чего нанес глупому врагу, который не удосужился связать Массе ноги,
хороший удар коленом по точке муддо, расположенной в средней части позвоночника. От этого происходит маленький временный паралич. Снял с себя обмякшего даймё, золотой танто забрал себе. Пригодится. Поднялся, подбежал к господину. Тот хлопал своими длинными ресницами, стряхивал с них слезинки. «Масса!» — повторял он. «Масса! Господи, как было ужасно остаться на свете одному!» Наручники были сложные. Сразу и не сообразишь, как открываются. Плакали все, кто находился в комнате. Господин, масса, припавшая к поверженному врагу девочка. У даймё из глаз тоже текли слезы. Так всегда бывает после хорошего удара по точке мудо. Но лицо при этом оставалось неподвижным.
«Он умер? Вы убили его?»
Повернула к Кагуяхиме мокрое лицо.
«Нет, но скоро убью», — пообещал масса. «Если только у господина не будет других идей. Надеюсь, что не будет. Девочка, где тут можно раздобыть наперник?»
«У меня в нагрудном кармане универсальный ключ», — сказал господин своим обычным голосом. «Знаешь, все-таки победа лучше поражения».
«За время разруки вы погрупели, господин», — вздохнул масса. «Но ничего, теперь я с вами, и вы снова поумнеете».